Но придет последний раз, Бог явится для всего человечества с новым именем, с именем Митрия Христос. Это Антихрист. И все человечество должно его принять. Эта работа на сегодняшний день проводится в рамках экуменического движения. В этом вопросе, дорогие друзья, мы тоже видим все это запланированное. И вот что мы читаем. Какую работу масоны проводят в этой области? Все эти клубы, всевозможные масонские, они с пристрастием жертвуют деньги для христианских объединений и мероприятий, делая тем самым христианство зависимым от себя, тогда как оно должно быть независимым во всех отношениях. Сегодня дело зашло так далеко, что все экуменические союзы стали сетью иллюминатов, в которую вводятся миллионы христиан, на что пасторы и проповедники реагируют с вопиющим к нему равнодушием. Итак, мы сидели на совещании и распечатывали письма. Пятое письмо содержало восьмигодовой план. Он начался с 1973 года. Эти люди твердо верят в то, что к концу 1980 года весь мир будет под их контролем. Последнее письмо было написано на языке колдунов. «Мы нашли сына Люцифера, который посетил землю. Он готов ввести нас в вечный мир». Этим они имеют в виду, что один человек, обладающий неимоверной силой, олицетворяет сына Люцифера и может своей властью приблизить вечный мир. В письме говорилось, кто он, когда он придет и что будет делать. И вот когда мы смотрим, дорогие друзья, на все это действие, какая необходимость объединять все эти религии? Почему и в нашей стране атеистической быстро переменили, то отрицали Бога, судили за то, что я когда сидел, и я по полгода не получал письма, лишь только потому, что жена писала, да благословит тебя Бог. Ага, слово Бог, все, ты письма не получишь. Пиши домой, чтобы твои родственники не упоминали слово «Бог» в письмах, тогда ты будешь получать. Я говорю, я не могу им этого сказать, мы верующие, и она обязана это писать. И я пишу, и я говорю это имя, получают они, не получают, я не знаю. Поэтому только слово «Бог» уже письма братья не получали, по году, по полгода, кто как. А теперь все переменилось. Теперь они заговорили о Боге. Теперь предоставили такую свободу для всех вероисповеданий. Что же случилось? Почему же это так? Да потому что Антихрист, он не будет атеистом. Он будет религиозным. Он придет и будет выдавать себя за Христа. Поэтому, как Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют, Антихрист создает свою антихристовую церковь со всех религий, наложим на нее свою антихристовую печать. Поэтому быть в экуменическом движении очень опасно. Очень опасно, друзья. Это будет церковь сатаны, церковь Антихриста. А сколько христиан сегодня находятся там? Послушайте, что пишет Джон Тодд по этому вопросу. Сейчас очень много образовалось сатанинских церквей. Вы слышали об этом, да? Сатанинские церкви, где совершается служение ему, так как мы служим нашему Богу. Они воспевают его в песнопениях, они становятся на колени, они молятся. И что характерно, в их сатанинских церквях, вот перед входом, на полу выложен портрет Христа из мозаики. Это такие вот квадратные камушки разноцветные. И вот, значит, с этой мозаики выложен портрет Христа. Каждый сатанист или служитель сатаны, или член этой церкви, заходя сюда, должен плюнуть на это лицо и вытереть ноги. Тогда он только может пройти туда. Какое кощунство, друзья! И вот Джон Тодд пишет, что большей частью членами этой сатанинской церкви являются христиане, отступившие от Бога. Это ужасно. Это ужасно. Вот куда сатана ведет отступников. Вот на какие мерзости они способны. Это экуменическая антихристовая церковь, она будет производить свою разрушительную работу над людьми, чтущими Бога. В Откровении описано, что она будет упоена кровью святых. Антихрист ее использует до определенных границ, до определенного времени, а потом написано, и они ее сожгут, и плоть ее съедят, и прах развеют. Она им больше потом не нужна будет. А пока она должна выполнить все эти планы. И что характерно, друзья, мне пришлось быть в Германии, и с одним братом там, вот он мне показывал фотографии, что масоны Америки запросили у католиков Испании и Португалии, где в основном свирепствовала эта инквизиция, там сохранились орудия пыток, которым они пытали всех чтущих Бога, как они их называли, еретиками, которых они уничтожали и приводили к сознанию. То есть, чтобы они раскаялись в том, что они проповедовали истину и раскрывали заблуждение и отступничество этих церквей. Так вот, туда отправили 70 видов этих орудий пыток. Для того, чтобы вновь их изготовить и пустить в ход, когда будут печатать людей. Когда люди будут принимать начертание 666. Ну и вот они все там приводил, говорит, вот такое орудие. Ну, наподобие груши. Вставляется в рот человеку, включается. И эта груша раскрывается, разрывает челюсти. Затем такое орудие одевается на голову, вот так вот. И включается, сжимается до тех пор, пока мозги вылазят наверх. Орудие для ломки костей. Вот начинают ломать кости на руках, на ногах. Затем колесо, где привязывается человек. И такая центробежная сила, что из ушей, из рота, из глаз кровь льется. Там остановят, ну что, примешь начертание? Примешь, вот благо все. Не примешь, дальше будем мучить. Наиздевавшись, намучившись над этим человеком, подвели под гильотинную ножницу, отрезали головы, на этом конец. Следующий иди. Вот такие пытки буду делать над теми, которые не будут принимать начертание. Но это будет после восхищения, друзья. Вот те люди, которые сегодня ведут такой, нехристианский образ жизни, которые, как Писание говорит, не холодные, не горячие, немножко Богу, немножко миру, себе, ввиду такой, ну, как Писание их называет, плотские христиане. Они не будут восхищены и останутся на это время. Им надо будет личной жизнью и страданиями искупить свое отступничество. И если они останутся верными, они будут спасены, но в церковь они уже не войдут. Таковых Иоанну было показано великое множество, которые стояли на море стеклянном, в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Ни одного нет венца, а церковь сидит на престоле. Это те, которые пришли от великой скорби. Да, друзья дорогие, вот так у нас там в городе, ну, регистрированные, строят большой молитвенный дом. И там проводили, ну, беседу такую, прокручивали магнитофонную ленту о последнем времени. После прокручивания люди подходят к пастору и говорят: «Иван Герасимович, а вы скажите, наша церковь, она состоит в этом экуменическом движении?» Как раз на эту тему была и прокручена эта лента. «Ну, ну как сказать?» Не хочет говорить. «Ну как есть, так и говорите. Да или нет?» «Ну, знаете, если откровенно говорить, если мы не будем состоять в этом экуменическом движении, нам средства не будут давать, и нам не за что будет строить молитвенный дом. Поэтому мы получаем оттуда средства». Вы поняли, друзья? Люди полностью зависимы от этой сатанинской экуменической церкви. А где их не участь? Христос говорит: кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. Если вы следуете по пути Антихриста, и уже сегодня вы продались за эти средства этому духу бесовскому, где ваш господин, там и вы будете. И вы там будете. Поэтому на сегодняшний день те, которые состоят, мы знаем, что уже многие регистрированные церкви на этой почве, узнав подлинность этого экуменического движения, вышли с этого союза, присоединились к нашему братству. Только из-за этого экуменического движения. Этого опасно и ужасно, друзья. И эта работа сегодня проводится. Поэтому и в вопросе объединения религий тоже можно сказать, что работа завершается. Ее возглавит Папа Римский, этой католической, то есть этой Всемирной Экуменической Церковью. Ему это поручено. Есть на это документальные доказательства. Четвертое, на что нужно обратить внимание, объединение Европы как центра правления Антихриста. Мы читаем в книге Даниила свидетельство Навуходоносора, который увидел во сне вот этого большущего истукана. Помните, да, об этом? На нем была золотая голова, грудь серебряная, чрево медное, голени железные и последние ступни железа с глиною, и самое последнее – это 10 пальцев. Здесь показана вся мировая система, начиная от Навуходоносора, но я бы сказал немножко раньше, от царя Салманасара, от этого всемирного ассирийского правления. А уже Навуходоносор, можно сказать, он входит вторым в эту мировую систему. Но здесь, поскольку ему было показано, он был показан золотой головою. Последнее правление – 10 государств. Это и есть государство бывшей Римской империи. Ну и опять дьявол делает, чтобы не так было, как написано в Слове Божьем. Слово Божье говорит, 10 государств возглавят, а они сегодня объединились 12 государств. Все равно не так, как написано. Но как бы они ни крутили, друзья, а фактически будет 10. Две маленьких державы, они отпадут. Будет 10 государств. На сегодняшний день Общий Европейский Союз уже объединенный. У них убраны границы, у них общее распределение всех экономических средств, политических, у них общее обучение студентов, получают все одинаковую стипендию, получают все одинаковую пенсию. Где бы кто ни жил, из стран этих везде они пользуются одними правами. И это готово, друзья. Это и как раз составит ядро правления Антихриста, эти 10 государств. И Писание говорит, увидел я зверя с 7 головами, 10 рогами. 7 голов, это в каждого из них, в каждого президента имеется 6 непосредственных советников, которые... Это теневое правительство, которое управляет всем в стране. А эти вот президенты, эти как пешки на шахматной доске. Куда этих 6 советников его направляют? Вот это скажи, вот это шаг влево сделай. Не полшага больше, только шаг. Управо или там вот то сделай, то больше не имеешь права. Что они говорят, то они делают. И смотря по этой сатанинской пирамиде, которая разбита на 13 ступеней, там самое высшее – это совет 13. Это те, которые непосредственно имеют связь с сатаною, открыто с ним говорят и планируют вместе общие планы. Затем они собирают совет 33, передают эту информацию. Эти 33 разъезжаются, собирают совет, в одном месте сказано 330, а в другом 550. Но это не имеет значения. Они потом собирают со всего мира этих людей, съезды свои, передают эту информацию дальше, а те еще дальше, и до самых низов. Такая в их работа проходит. Это мы видим сегодня. Вся это правление, не эти президенты, а это теневое правительство, которое сокрыто от всех людей мира. Эти люди неизвестные. Они и правят всем миром. Поэтому и это у нас в Херсоне, например, одно время появились афиши по всему городу, в троллейбусах, в автобусах, на остановках. «Европа – наш общий дом». Европа – наш общий дом. Я говорю, ого, вот и время пришло, объединение этой Европы. Значит, мы все ближе и ближе подходим к тому времени, когда Господь возьмет свою церковь, и этот мировой диктатор придет к власти. Я не взял блокнот, в котором записаны государства, которые входят в это общеевропейский союз. Ну, там и Франция, и Германия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Турция, Люксембург, потом Бельгия, где этот компьютер всемирный стоит. Ну, вот 12 государств. Ну, и надо сказать, что они всеми силами Украину тянут туда. Обязательно примкнуть Украину к этому европейскому сообществу. Какая в них цель? Кто его знает? Ну, Украина, она и по политическим соображениям, и по территориальным, и по богатству. Они имеют цели для этого свои. И сейчас усиленная работа это проводится, друзья. Теперь надо обратить внимание на повышение цен на товары первой необходимости. Это экономический хаос. Вы думаете, это все случайно так, да? Нет. Это все идет по четкой программе. Об этом записано, например, в протоколе сионских мудрецов. В шестом протоколе здесь мы читаем об этом так написано. Смотрите, когда это планировалось, а сегодня все это выполняется. Вот такая выдержка. Поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой пользы рабочим. Ибо одновременно мы произведем вздорожание предметов первой необходимости, якобы от падения земледелия и скотоводства. Да, кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам, и приняв вместе с тем все меры к изгнанию из земли всех интеллигентных сил гоев, чтобы истинная подкладка вещей не стала заметна гоем раньше времени. Мы ее прикроем якобы стремлением послужить рабочим классам и великим экономическим принципам, о которых ведут деятельную пропаганду наши экономические теории. Подорвать источники производства. Сколько сегодня производств закрытых, друзья? Нет сырья. И как это хитро сделали? Разбили этот союз на эти республики, самостоятельные государства. И теперь что получается? У нас, например, в Херсоне большой хлопчатобумажный комбинат, где работало примерно 25 тысяч рабочих. 4 фабрики, круглосуточно, в 3 смены люди работали, и постоянно работы было очень много. Сегодня этот комбинат почти стоит. Что такое? Да, Узбекистан хлопка не дает. Там это самостоятельное государство, перекрыли источники производства. Там смотришь, закрылись эти вот машиностроительные заводы. Почему? Да Украина металл не дает, там вот выплавляют на Украине этот металл, а заводы-то в России, так вот Россия не дает металлу, то есть Украина не дает металлу, надо закрывать эти производства, а те говорят, Россия нам машины не дает, нечем обрабатывать поля. Вы понимаете, какая вот работа ведется? И попробуй доказать. Те говорят, мы им должны миллиарды, а те говорят, они нам должны миллиарды, и поэтому мы не имеем права требовать. И пришло к такому хаосу, что людям негде работать. А что хочешь? А что хочешь? Ну, занимайся торговлей. А торговлей заниматься, какая опасность? Там налоги такие, что давят невозможно, а там рэкетеры приходят. Ага, ты открыл киосочек, что ты будешь продавать? Ага, мясо. Они уже быстренько прикинули, первый завоз мяса, они уже знают, сколько ты будешь иметь дохода, пожалуйста, голубчик, плати нам столько-то миллионов купонов. Каждый месяц будешь работать, не дашь, спалим твой киоск. Как работать, друзья? И вот люди вынуждены, и мы смотрим, сколько воровства. Люди лазят по погребах, людям кушать нечего, негде работать, зарплату задерживают людям, пенсию пенсионерам задерживают. Разделили ее на несколько частей, то значит 60% принесли, а потом 40% потом получите, 40% получили уже в другом месяце, а теперь за тот месяц принесли всего 20%, а остальные ждите, когда они там вздумают, а сейчас поговорки, что всего лишь 2 раза в год будут пенсию давать, а чем людям жить, друзья? Ну и теперь, надо сказать, пришлось нам и с зятем подвозить одних масонов, просто случайно, мы их не знали. Подняли руку, подвезите. Потом, когда мы уже их подвезли, И вот, говорит, а потом нас назад отвезешь меня. И вот он говорит, а вон и Волга, которая должна была за нами подъехать. Говорю, ну, поехали уже назад, он же ж пошел. Нет, я должен его провести, пока он во двор зайдет. Говорю, почему это так? А это мой шеф, за которого я отвечаю. Ну, шеф, это не так просто, значит, что-то здесь есть. И когда мы уже везли его назад, я говорю, а что это за шеф, что ты за его так сильно отвечаешь? Я говорю, не масон ли ты случайно? Он улыбнулся. Я член клана. Ну, говорю, ясно. Кланы, эти вот всевозможные ложи, все это масонская система. И мы начали разговор вести за всю эту экономику. Вот он открыл, что и у Горбачева 6 советников, без которых он ни одного слова, ни одного дела не сделает. Я говорю, это ваша работа, вот это вот повышение цен, нехватка продуктов. Я говорю, что, продуктов нет? Он смеется, да, говорит, склады забитые. Битком забитые склады, некуда товар девать, продукты некуда девать. Одежды, всевозможные машины, там стиральные, и там всевозможные такие дефицитные. Мне пришлось в Червонограде сидеть, и вот принесли местную газету. И там вот фотография, кладовщица стоит в складе под самой крышей и оттуда командует, куда какие ящики распихать. И вот там описывает, там и стиральные машины, там и швейные машины, там всевозможная аппаратура, ценная, которая дефицитная, все там складируется. Рядом магазин, где продают стиральные машины, в газете пишут, очередь 14 тысяч. В очереди, чтобы купить стиральную машину. Им говорят, почему же вы складируете тут, а не даете в магазин? А они говорят, а мы ждем особого указания. И мы ему говорим, говорю, это ваша вся работа. И до каких пор вы будете мучить людей всеми этими дороговизнами, нехваткой продуктов? А мы ждем указания нашего, как же он назвал? Говорю, как вашего этого зовут, вашего, от которого вы ждете указания? Он улыбнулся. Говорю, скажи, пожалуйста, он уже явился? Ну, знаете, давайте мы думать, что он еще родится. Говорю, слушай, мы не маленькие дети и не глупые, мы это прекрасно понимаем, что ты уже говоришь, что он взрослый, и вы ждете от него особого указания, когда раскрыть эти склады и дать в магазины. Так вот, для чего это все делается, друзья? Давайте мы прочтем. Признание нашего самодержца может наступить и ранее уничтожения Конституции. Момент этого признания наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей нами поставленных, воскликнут: «Уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздоров, границы национальностей, религий, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями». Но вы сами отлично знаете, что для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо, слушайте внимательно, беспрестанно мутить во всех странах народные отношения к правителям, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкой болезни и нуждою, чтобы гои не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и полному владычеству. Если же мы дадим передышку народам, то желанный момент едва ли когда наступит. Так вот, говорю, для чего вы это все делаете? Чтобы людей переутомить этой нуждою. Люди приходят в отчаяние. Вот недавно мы вот рассуждали, одна мать дошла до такого состояния, что уже не кушать нечего и никакого выхода нет с положения. Она взяла двоих маленьких деток, прижала к себе и вместе с ними прыгнула с пятого этажа. Разбились, ну и записку оставила. Вот до чего доводят. Кушать нечего. И вы знаете, так вот в собрании мы уже смотрим, ну на неделе мало, в воскресенье то стараются все утром приехать, все-таки побывать в общении, богослужении, послужить Господу, помолиться, послушать Слово Божие, прославить Его. Вечером уже наполовину меньше, среди недели тоже мало. Почему? Не за что приехать, не за что купить билет в троллейбусе. 20 тысяч билет стоит, а люди не получают зарплаты по 4 месяца. За что ему приехать? У нас через Днепр город Цирюпинск. Там наши члены. Для того, чтобы приехать автобусом, билет стоит 90 тысяч. Если в семье, допустим, 4 человека, сколько нужно денег, чтобы приехать на собрание и вернуться назад? И они говорят, братья, нам придется уже к вам не ездить. Мы будем у себя дома собираться, где мы пешком придем. Ну, а вы уже приедете, вечерю у нас совершите. Это для нас очень больно, но безвыходное положение. Вот что делают масоны, друзья. И вот люди измученные, переутомленные всеми этими неурядицами, они и будут восклицать, уберите от нас этих правителей. Они только обещают и ничего нам не дают. Обманывают, обманывают и обманывают. Дайте нам единого, который мог бы разрешить все эти проблемы. И мне лично пришлось слышать по приемнику, когда собрались правители мира в Организации Объединенных Наций, когда этот вопрос там серьезно стоял, то там были слышны возгласы. Нам безразлично, пусть это будет Бог или сатана, мы любого примем, лишь бы он разрешил все эти проблемы. И для того, чтобы люди с радостью приняли Антихриста, друзья, вот, доведя людей до такой, а у нас все повышается, и повышаются цены, все повышается, а зарплата то мало повышается, очень мало. Ну, представьте, вот мы и с женой получили где-то больше 3 миллионов купонов пенсии, не полностью. А у нас 10 душ в семье, я с женой, ее брат, дочь с мужем и 5 деток. Нам на один хлеб надо 6 миллионов. На один хлеб только. Ну, а на нашу пенсию, ну, что ты, проживешь? И вот последний месяц за газ счетчик показал 10 миллионов. А мы-то пенсию сколько получаем? Ну, что делать? Я как реабилитированный плачу 50%. И то, вот такая жизнь, такая, друзья. Созданное. Ну что, мы понимаем, что это последнее время, что это подготовка к воцарению Антихриста. И когда измученные люди, переутомленные этой нуждою, недостатками, когда явится Антихрист, что он сделает, друзья? Эти пластинки, они вводятся под кожу и хорошо усваиваются. Уже многим тысячам детей ввели, как в Америке, так и в других странах, и хорошо вживается. Никаких побочных проявлений не происходит, все нормально. Но все-таки был задан вопрос, если эта пластиночка вдруг выйдет со строя, что будет с организмом человека. Они говорят, все тело покроется гнойными ранами. Об этом мы читаем в Откровении, да? Читаем. Стоит только Богу вывести эти пластинки, и люди покроются гнойными ранами. Это будет наказание от Господа. И об этом Господь сказал в Откровении, что это будет. И это уже сегодня готово, друзья. Сейчас западные государства разделили между собою в обязательном порядке снабдить компьютерами все страны бывшего блока советского. Совершенно бесплатно, чтобы в каждом городе, в каждом магазине были эти компьютеры, чтобы ввести эту безденежную систему. Там уже нельзя будет ни купить, ни продать. Основная эта работа, конечно, будет после восхищения. Ну а сегодня усиленно они это готовят, друзья. И сегодня настолько они это подготавливают, что эта прокуратура, полиция добивается как можно быстрее ввести эту систему. И как будто бы с хорошей стороны прекратится воровство, прекратится торговля наркотиками. Денег не будет, а за что же торговать, да? Ну и давайте быстрее делайте это. Ну, поджимают их, как будто бы с добрых целей. И это уже, друзья, подготовлено. Ну, за введение христианских передач по телевидению мы уже с вами познакомились. Для того, чтобы верующие покупали эти телевизоры. А сколько сегодня верующих людей, особенно регистрированные собрания, да и западная часть в западных странах, многие христиане имеют телевизоры в себя. И что же они дают, друзья? Такие люди духовно очень низко пали. Очень низко пали. Потому что там через эти телевизионные передачи передается вся грязь. Вся эта вот порнография, и верующая молодежь, и дети смотрят всю эту грязь и научаются. И практически в жизни это все осуществляется. А это мерзость перед Богом, а это грех, а это падение христиан. Ну и когда вот мы беседовали так, проводим беседу об опасности этого аппарата, некоторые люди говорят, а что же нам с ним делать? Что нам с ним делать? Ну что делать? Пусть совесть ваша подскажет, что вам делать. Написано, не желай другому, чего себе не желаешь. Так некоторые люди, христиане, поняли это. И вот в одном месте брат говорит, Василий Никитович, поедь со мною. Я говорю, куда, Игорь? Ну, поедем, вы увидите. Я говорю, далеко? Да нет, недалеко. Ну, а зачем? Ну, увидите потом. Ну, сел я в машину, мы отъехали, подъехали к берегу. Ну там этот река такая, как раз весна, тут и снег, и уже растает, бурлит эта река, там и трава, и бурьян, и все такое вот из глиной перемешана эта вода, такая мутняцкая. Мы подошли к берегу, думаю, что он хочет делать? Открывает капот машины, вынимает военный телевизор, очень дорогой. Вынимает, поднимает, вот так идет к берегу. Говорит, пусть его смотрят раки. И бросил туда его. Говорю, Игорь, ты не жалеешь? Говорит, нисколько. И тут же он преклонил колено, поблагодарил Бога, что он избавил его от этого идола. Иначе, говорит, он бы погубил и всю мою семью, и меня. Говорю, слава Богу, Игорь. Слава Богу. Другой человек, то же самое. Что с ним делать? Он взял, поставил его в машину, вывез в лес, поставил его. Ну, отошел, взял камень и туда в экран пустил. ну, не попал в центр экрана, сбоку там где-то появилась трещина, и туда имеет доступ кислород, он зашипел. Он говорит: а, ты еще шипишь на меня? Берет больший камень и угодил прямо в экран, взрыв, и разбил этот телевизор. Я не хочу, чтобы им пользовались другие. Жена, слушая все эти беседы, приходит домой и говорит неверующему мужу. Говорит: Витечка, ну когда же мы избавимся от этого идола? Это там вот в Западной Украине, а он по-украински: то что ты хочешь? Ну что я хочу, Витечка? Ну избавиться, ну выкинуть его, ну и выкинь и возьми. И она и замолчала. Согласился выкинуть? Ладно. Она замолчала, ничего, не выбрасывает его, не трогает его. И вот на второй день он говорит: Лидочка, я пойду на завод, он уже на пенсии, там мне нужно исправиться, я примерно часа два там буду. Вот. И пошел. Она глянула с пятого этажа, ага, Витечка пошел. Она за этот телевизор. Вы знаете, вот как ее Бог хранил, ведь он был подключенный, под напряжением. Она как рванула все эти провода, и ток его не ударил. И такой тяжелючий, она его держит, я силу взяла, взяла его так вот и вынесла на балкон, глянула туда никого и нет, и с пятого этажа его пустила. Он упал, разбился, она потом по ступеньках собрала и в мусорный ящик высыпала. Все этот хлам. Вот Витечка приходит с работы, не обратил внимания. Посидел там все это, потом вечер пришел включать. Лидочка, а где же телевизор? Ну, говорит, Витечка, ну ты же сказал, я ж тебе сказал, а ты говоришь, ну выкинь. Да ты что, выкинула? Да, говорит, выкину. Куда? Идем, Витечка, я тебе покажу. Подводит он, говорит, черное пятнышко, ты его туда пустила. Да ты что? Да, говорит. Ну, пустила-то и пустила туда ему дорога. Она же молилась, чтобы все-таки Бог воздействовал на его сердце. Таким образом, они избавились от этого страшного грязного аппарата. Друзья дорогие, если у кого есть он, избегайте его, убирайте его, пока не поздно. Молитесь Богу, чтобы Бог раскодировал вас, снял этот гипноз, снял эту демонизацию души, снял все эти чары, которые вложены дьяволом через этот аппарат в вашу душу, если есть здесь у нас гости, неверующие, которые пользуются этими телевизорами. Избавляйтесь, друзья. Вот посредством этого аппарата и будет поклонение ему, только через этот аппарат. Поэтому они и заинтересованы, чтобы весь мир приобрел этот аппарат. И чтобы особенно верующие с этой целью введены христианские передачи. Не покупайте, друзья, этого аппарата и не пользуйтесь им. Теперь влияние этой тайны беззакония на Церковь Христову. Ведь Церковь Христова для них враг номер один. Христос сказал: «Я создам Церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Апостол Павел говорит: «Наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот эта поднебесная власть духов бесовских, она и ведет эту работу. Через кого же они действуют? Через сынов противления. Вот против кого наша брань. Непрестанная борьба и война с духами бесовскими, с этими адскими служителями сатанинскими. А церковь для них враг номер один. На всех совещаниях этот вопрос стоит первый. Как уничтожить церковь? Как уничтожить церковь?